15. Вернувшись в дом 811, Франц посмотрел почту. Ничего такого, что нужно было бы сразу распечатывать. А затем оглядел комнату. Промугу над дверью он оставил открытой. Доротея была права. Худощавый спортивный человек мог бы пролезть. Он закрыл окошко. Тут же открыл, высунулся в него и проверил, что делается по сторонам, вверху. Одно окно такое же, как у него комнаты, а потом крыша. И внизу. Через этаж от него окно Кэл, еще три ниже. И грязное дно дворика-колодца, усыпанное набравшимся за многие годы хламом. Добраться можно было только если по лестнице. Впрочем, он заметил, что до окна его ванной, при большом желании, можно дотянуться из окна соседней квартиры, и удостоверился, что оно заперто. Франц снял со стены большой рисунок, где паутинно тонкими черными штрихами на ярком флуоресцентно-красном фоне была изображена телебашня, и надежно закрепил его канцелярскими кнопками в открытом окне красной стороной наружу. Вот, теперь он гарантированно распознает свое окно с Корона Хайтс, когда сюда придет солнце. Затем он натянул тонкий свитер, день сегодня был несколько прохладнее, чем накануне, и куртку, и сунул в карман еще одну пачку сигарет. Не стал задерживаться, чтобы приготовить сэндвич. В конце концов, утром, завтракая с Кэл, он съел два тоста. В последнюю минуту он спохватился и сунул в карманы бинокль, карту и дневник Смита, который может пригодиться во время визита к Байерсу. Он успел между делом позвонить этому человеку и получил обычное, равнодушное, несмотря на внешнюю экспансивность, приглашение зайти в любое время после полудня и остаться, если будет желание, на небольшую вечеринку, которая состоится вечером. Гости приглашались туда в костюмах, но это вовсе не обязательно. В качестве завершающего штриха Франц пристроил адресную книгу 1927 года на попку любовницы ученого и, быстро погладив ее, легкомысленно произнес вслух. «Вот, моя дорогая, я сделал тебя соучастницей кражи. Но не тревожься, ты вернешь похищенное». После чего, без дальнейших прощаний, раздумий и оттяжек, запер дверь на два оборота ключа и вышел на улицу, к ветру и солнечному свету. Не увидев на углу автобуса, он быстрым шагом преодолел 8 коротких кварталов до Маркет-стрит. На перекрестке с Эллис-стрит он сознательно уделил несколько секунд рассматриванию, поклонению, своего любимого дерева в Сан-Франциско, возвышавшейся до 6-го этажа сосны в форме подсвечника, стянутой тонкими прочными проволоками, размахивавшей зелеными пальцами над коричневой с желтой каймой деревянной стенкой, что отгораживало узенький участок между двумя рослыми зданиями, почему-то до сих пор незамеченный магнатами высотного строительства. Поддонки бестолковые. Еще через квартал Франц сел в догнавший его автобус. Так он выиграет минутку-другую. Пересев на Маркет-стрит в трамвай Энджудах, он хотел было присесть, но вздрогнул и поспешно отступил, когда бледный до синевы пьянчуга в бесформенном, грязном, бледно-сером костюме, но без рубашки, появился из ниоткуда и неустойчивыми быстрыми шагами направился к тому самому месту, на которое нацелился Франц. «Без воли его ни один волос не...» и так далее. Мысленно произнес Франц и поспешно отогнал эту мысль, как утром во время завтрака у Кэл отогнал воспоминания о смертельной болезни Дейзи. Ему так хорошо удалось изгнать из головы все темное, что скрипучий вагон, казалось, плыл по Маркет, а потом по Дюбас-авеню в ярком солнечном свете, как колесница победоносного полководца, удостоенного триумфа в Риме. Может быть, следовало обрядиться в алое и держать за плечом раба, который то и дело полушепотом напоминал бы, что и он смертен. Очаровательная фантазия. Он покинул трамвай возле горловины туннеля и, тяжело запыхавшись, взобрался по круто уходящему вверх заключительному отрезку Дюбас-авеню. Впрочем, сегодня подъем не казался очень уж тяжелым, или, может быть, сам он был посвежее. К тому же знатоки альпинизма единодушно утверждали, что подниматься всегда легче, чем спускаться, если дыхалка хорошая. Район выглядел особенно опрятным и дружелюбным. Наверху молодая пара, несомненно влюбленная, взявшись за руки, входила в пестрые тени и зеленые сумерки парка Буэна-Виста. Почему вчера это место показалось ему таким зловещим? Как-нибудь в другой день он пойдет по той же дорожке, что и они сейчас, к красивой лесистой вершине парка, а затем неторопливо спустится по другой стороне в праздничный парк Хайт, который так несправедливо принимал за угрозу. Возьмет Кэл и, возможно, всех остальных, и они устроят тот самый пикник, который предлагал Сол. Но сегодня не до прогулок, у него другие дела, неотложные, между прочим. Он взглянул на часы и торопливо зашагал вперед, лишь на мгновение приостановившись в начале парк Хилл-Авеню, чтобы взглянуть на прекрасный вид зубчатого гребня короны. Вскоре Франц миновал знакомую калитку в высоком проволочном заборе и направился через зеленое поле к коричневым склонам холма, увенчанного каменной короной. Справа от него две маленькие девочки вроде бы устраивали для кукол чаепитие на траве. Да ведь это те самые девочки, которые вчера пробежали ему навстречу. Прямо за ними развалился их сенбернар. Рядом с ним сидела молодая женщина в выцветших голубых джинсах, умудрявшаяся одновременно расчесывать свои длинные светлые волосы и гладить пышную ухоженную шерсть собаки. Оливия, рядом с другой молодой парой, лежащей почти вплотную друг к дружке, хоть и не в обнимку, растянулись, зевая, два добермана. Те самые, ей-богу. Франц улыбнулся им. Мужчина улыбнулся в ответ и небрежно помахал рукой. Все это являло собой то, что принято обозначать затертым клише идиллическая сцена. Совсем не то, что вчера. Теперь гипотеза Кэл о темных псионических способностях девочек казалось хоть и изящной, но весьма преувеличенной. Хотелось задержаться здесь, но время поджимало. «Пора опереться к Таффи», — усмехнулся он про себя. По неровному гравийному склону, который оказался не таким уж крутым, Франц вскарабкался, лишь раз остановившись, чтобы перевести дух. Над его плечом возвышалась телебашня, в своих ярких цветах казавшаяся свежей, нарядной и элегантной, как юная шлюха, только-только начавшая осваивать эту деятельность. «Прости меня, богиня». Он ощущал себя человеком не от мира сего. Добравшись до короны, Франц обратил внимание на кое-что, оставшееся незамеченным вчера. Несколько каменных лбов, по крайней мере с этой стороны, были некогда разукрашены из аэрозольных баллончиков в самые разные цвета, яркие и бледные. Большая часть писанины уже сильно выцвела. Имен и дат там было не так, чтобы много, все больше простые фигурки. Кривобокие пяти- и шестиконечные звезды, солнце, топырящее лучи, полумесяцы, треугольники и квадраты. А вот и довольно скромный фаллос, и рядом с ним знак, похожий на две скрещенные скобки – Йони и Лингам. И Франц прежде всего подумал не о чем ином, как о великом шифре де Кастре. «Да», — заметил он с ухмылкой, — «здесь есть символы, которые можно принять за астрономические и... или логические. Круги с крестами и стрелами, Венера и Марс. Ну а этот рогатый диск может быть тельцом». «У тебя, Таффи, определенно странные вкусы по части интерьеров», — пробурчал он себе под нос. «А теперь посмотрим, не крадешь ли ты у меня масол». Что ж, рисование красками из баллончиков на скальных возвышениях, высотные граффити, стало распространенным развлечением в наши прогрессивные, столь ориентированные на молодежные повадки дни. Тут он вспомнил, что в начале века черный маг Алистер Кроули провел лето, рисуя на палисаде, грандиозном скальном обрыве над Гудзоном, огромными красными буквами надписи «Твори свою волю, таков да будет весь закон» и «Каждый мужчина и каждая женщина – звезда, желая шокировать и вразумить жителей Нью-Йорка, проплывающих мимо на судах. И, конечно, нельзя было не задаться вопросом, как сказались бы на сюжете пестрые броские надписи, сделанные безбашенными шалопаями, появись они на жутких холмах, увенчанных скалами, в шепчущем во тьме ужасе Данвича или хребтах безумия Лавкрафта, где холмы были равновелики Эверестам, или уж, если на то пошло, в крупинке темного царства Лейбера. Он отыскал каменное сиденье, на котором располагался вчера, и заставил себя выкурить сигарету, чтобы чуть успокоить нервы, замедлить дыхание и расслабиться, хоть и не терпелось убедиться, что он опередил солнце. На самом деле он знал, что это ему удалось, пусть и с довольно скромным отрывом, о чем говорили стрелки часов. Во всяком случае, сегодня было яснее и солнечнее, чем вчера. Дул сильный западный ветер, добиравшийся даже до Сан-Хосе, над которым сейчас не было видимой подушки смога. За городами Ист-Бэй и на севере округа Марин отчетливо выделялись маленькие горные вершины. Ярко сверкали мосты. Даже море крыш сегодня выглядело дружелюбным и спокойным. Франц поймал себя на том, что думает о невероятном количестве жизней, приютившихся под ними. Живет под этими крышами около 700 тысяч человек, а работает и того больше. Ведь ежедневно из пригородов по мостам, по сухопутным автострадам и поездами метро БАРТ под водами залива в Сан-Франциско приезжает еще не весть сколько народу. Невооруженным глазом он вроде бы отыскал щель, в которой находилось его окно. Во всяком случае, она была залита солнцем. А затем достал бинокль. Он не дал себе труда накинуть ремешок на шею. Сегодня хватка и так была крепкой. Да, флуоресцентное красное пятно было на месте. И с первого взгляда казалось, будто оно заполняет все окно. Настолько ярок был алый цвет, но, если присмотреться, становилось ясно, что картина закрывает лишь нижнюю левую четверть. Казалось, можно было разглядеть даже рисунок. Нет, все же нельзя. Слишком уж тонкие черные линии. Вот и опровергнуты сомнения Гуна, да и его собственные, насчет того, верно ли он вчера нашел окно. Забавно, однако, что человеческий разум подвергает сомнению даже самого себя, чтобы объяснить необычные и нетрадиционные явления, которые видел ярко и безошибочно. Вот и останавливаешься на полпути усилиями собственного разума. Но сегодня видимость, безусловно, была исключительной. Как отчетливо выделялась на фоне голубой бухты бледно-желтая башня Кольта на Телеграф-Хилл, бывшая некогда самым высоким сооружением Фриско, а теперь кажущаяся совсем крошечной. И бледно-голубой с позолотой шарик башни Колумба, старинная жемчужина на фоне выстроенных в идеальные ряды оконных прорезей пирамиды Трансамерики, похожих на отверстия в перфокарте. И высокие закругленные окна старого Хобарт-билдинг, не только повторяющего в своих формах корабельную корму, но и приводящего на память изображения величественных, богато изукрашенных адмиральских кают галеонов в сопоставлении со строгими вертикальными алюминиевыми линиями нового здания Уэллс-Фарго, возвышающегося над ним как межзвездный грузовой корабль, ожидающий взлета. Франц поводил биноклем по сторонам, непринужденно подправляя фокус, чтобы лучше видеть подробности. О, и насчет собора благодати с наводящими на мрачные размышления, многоцветными, с сочными красками, современными витражами он ошибался. Его тонкий шпиль, торчащий из черепичной крыши, как стилет с зазубренным зеленоватым лезвием, увенчанным на острие маленьким позолоченным крестиком, вполне можно было разглядеть рядом с безликой современной громадой Cathedral Apartments. Он еще раз взглянул на все еще незакрытую тенью щель, в которой находилось его окно. Возможно, и рисунок удастся разглядеть, если получше настроить. Не успел он мысленно проговорить эту фразу, как продолговатый кусок раскрашенного флуоресцентной краской картона исчез из виду. Из его окна высунулось бледно-коричневое существо, которое отчаянно замахало на него длинными воздетыми к небу руками. Ниже Франц вполне отчетливо видел лицо, обращенное к нему, маску, узкую, как мордочка хорька, бледно-коричневый, совершенно пустой треугольник, две точки вверху, которые могли быть глазами или ушами, и одна пониже, переходящая в заостренный подбородок. Нет, рыло. Нет, короткий хоботок. Ищущий рот, судя по всему, предназначенный для высасывания костного мозга. И тут параментальная сущность потянулась через стекла бинокля к его глазам.